Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. Ни одна из библейских книг, за исключением разве что Псалтыря, не содержит такое большое количество пророчеств об Иисусе Христе, как книга Исаии. Мы уже говорили, что с 7 по 12 главы Исаия сообщает сведения о рождении младенца, его происхождении, о том, откуда придет Мессия и какую роль сыграет в истории Израиля. Во второй части книги пророка Исаии, особенно в главах 50, 53 и 61, содержится пророчество о страданиях Иисуса, его смерти и погребении. Возможно, именно поэтому книгу Исаии называют еще Ветхозаветним Евангелием. Для такого названия есть еще одна причина. Дело в том, что нигде в других ветхозаветных книгах так ясно не выступает идея помилования по благодати, как у пророка Исаии. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение этой книги. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы снова обратимся к тексту книги пророка Исаии. Напоминаю вам, что в главах с 7 по 12 из этой книги собраны пророчества, которые Исаия произнес в период царствования Ахаза. Напоминаю также, что Исаия начал пророчествовать после смерти царя Озии, хорошего царя, правившего 52 года. После Озии на престол взошел еще один хороший царь, сын Озии Иоафам. А после Иоафама начал править Ахаз, нехороший царь, лицемер, постоянно отступавший от Бога. И именно во времена правления Ахаза Исаия получил от Бога выдающееся пророчество о Мессии, которое мы с вами будем сейчас изучать. Что и говорить, это был мрачный период в истории народа Божия. Однако я призываю вас обратить внимание на то, сколь ярко на фоне окутавшей Израиль тьмы проступают блаженные обетования о грядущем спасении и об избавлении людей от власти греха. Итак, давайте обратимся к тексту 9 главы книги пророка Исаии. В стихах с 1 по 7 мы находим великое пророчество о божественном младенце, а также о первом и втором пришествии Спасителя. Вот как звучит первый стих. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую». По поводу перевода этого стиха ведутся споры. Существуют разные мнения. Однако, независимо от версии, к которой мы склоняемся, невозможно не подивиться тонкости божественного замысла, нашедшего свое выражение в этих словах. Здесь написано, что «последующее возвеличит Приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую». Однако некоторые исследователи древнееврейского языка считают более правильным другой перевод. Последующее не возвеличит, а еще более умолит Приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Трудно представить себе, как вообще можно совместить эти два противоположных варианта. Но я считаю, что эти строки не случайно остаются столь загадочными для нас. Перевод, в котором говорится об умолении, скорее всего, относится к ближайшему будущему, когда Бог действительно умолил северо-восточные районы своей земли, подвергшиеся вторжению сирийцев. А позже эти районы претерпели еще более серьезные страдания, когда народ попал в ассирийский плен, описанный в 4 книге царств, глава 15, стих 29. Что же касается возвеличивания, то здесь речь идет о грядущем пришествии Христа. Иисус действительно прославил и возвеличил эту землю, которая до него была презренным районом, поскольку там проживало много язычников. Что же касается Иерусалима, религиозного и политического центра страны, то его Иисус обходил стороной. Трудно вообще представить, чтобы он мог родиться и воспитываться в этом городе. Родиной Христа был Назарет, а когда его отвергли в Назарете, он отправился в Капернаум, еще более отдаленный город на берегу Галилейского моря. Завулон и Нефалим находились на севере Палестины. Нефалим располагался на западном берегу Галилейского моря, а Завулон шел еще дальше, на запад от Нефалима. Назарет находился в Завулоне, а Капернаум, ставший центром служения Иисуса, в Нефалиме. Из Капернаума Господь так никуда больше и не переезжал. И это была одна из причин, по которой Он столь сурово осудил этот город. Гнев Христа был вполне обоснован, ведь жители Капернаума видели больше света, чем кто бы то ни было другой на земле. В Евангелии от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 16, мы читаем: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Как видите, Матфея ничего здесь не говорит о возможности двойного понимания данного отрывка, а это значит, что Святой Дух сам предлагает нам истолкование слов пророка Исаии. Итак, продолжим чтение 9 главы книги пророка Исаии. Читаем стих 2. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Независимо от перевода и толкования первого стиха, написано здесь очевидно свидетельствует, что народ, живший в Галилее, прозябал во тьме язычества и мертвых религиозных обрядов. В этом районе языческие обычаи и нравы сплетались и перемешивались с исполнением ветхозаветных заповедей. А когда Господь начал здесь свое служение, люди увидели поистине великий свет. Они увидели Господа Иисуса Христа, свет миру. Апостол Иоанн в 8 главе своего Евангелия, стих 12, пишет: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Это пророчество исполнилось во времена первого пришествия Христа. И я полагаю, что первые два стиха вполне можно отнести к первому пришествию Господа. Но к какому времени относятся следующие строки? Некоторые выдающиеся толкователи Библии полагают, что третий стих относится уже ко второму пришествию. Давайте прочитаем, что там написано. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. В настоящее время население мира растет, в нем становится все больше верующих, но радости от этого не прибавляется. Человеку хватает религий, но не хватает Христа. Люди практикуют показное благочестие, а в результате человеческие души испытывают острый недостаток подлинного блаженства. Так неужели будет правильно относить эти слова о всеобщей радости ко времени первого пришествия Христа? Конечно же, нет. Отсюда можно сделать вывод, что второй и третий стихи разделены эпохой, которая длится вот уже 2000 лет. Почему же Исаия ничего не говорит об этом промежуточном этапе? Да потому что в течение этих 2000 лет Бог созидает церковь, о которой Исаия совсем ничего не знает. В послании к римлянам, глава 16, стих 25, апостол Павел пишет: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере». Как свидетельствует здесь Павел, пророки ничего не говорили о том, чего не видели. Он называет тело Христово тайной, о которой от вечных времен было умолчено. И справедливость Павла подкрепляется пророческим словом Исаии из прочитанных только что стихов. Есть и другие примеры, подтверждающие истинность этого утверждения Павла. В 63 главе книги пророка Исаии мы увидим, как всего лишь запятая разделяет рассказ о периодах, отстоящих друг от друга не менее чем на 2000 лет. Во времена Исаии у людей не было откровения о церкви, тогда как сейчас церковь явлена нам, и эта эпоха уже не является чем-то тайным. При таком толковании текста будет вполне логично заключить, что остальная часть главы относится уже исключительно к народу Израиля, а умножившийся народ — именно тот, которым правит царь Ахаз. В связи с этим обратите внимание и на такие слова Павла: «Тайна возвещена всем народам для покорения их вере». Вы видите, что церковь — это откровение, предназначенное Богом для другого стада. А Исаия говорит здесь только об одном народе, своем собственном, об Израиле. И в 4 стихе он продолжает: «Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Когда будет сокрушено ярмо, тяготившее израильский народ? Это произойдет, когда вернется Христос. И почему же сегодня в Израиле нет мира? Почему его преследуют со всех сторон? Почему у этого народа столько проблем? Да потому, что он отверг того единственного, кто мог принести мир, своего собственного Мессию, Господа Иисуса Христа. В результате Израиль будет угнетаем, пока Господь не вернется. Послушайте теперь 5 стих. «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». 4 и 5 стихи продолжают мысль 3 стиха. Но относятся не только к непосредственным страданиям иудеев во времена Исаии, но и к последующим событиям будущего. Теперь давайте обратим внимание на пророчество о пришествии Мессии, записанное в стихах 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». В этих стихах мысль, которая была выражена в третьем стихе, получает дальнейшее развитие, и эти строки также относятся ко второму пришествию Христа. Они предсказывают нам возрождение народа израильского. А возродится народ Божий, когда Христос снова придет к нему. И произойдет это во время второго пришествия Христа на землю, то есть именно в свое второе пришествие Мессия родится для народа израильского. Это пророчество полностью относится ко второму пришествию Господа Иисуса Христа, точно так же, как 53 глава книги пророка Исаии полностью посвящена его первому пришествию. У нас может возникнуть вопрос, как может идти речь о рождении младенца, если это уже второе его пришествие? Чтобы ответить вам, позвольте мне прежде всего напомнить то, что вы знаете и без меня. Во время своего первого пришествия Христос не родился нам, то есть народу Израиля. Израиль его не принял. Как пишет апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, стих 11, «пришел к своим, и свои его не приняли». В первый раз Мессия родился в Вифлееме, но народ не принял его, и его приход приветствовали только несколько пастухов. Мудрецы-волхвы, которые пришли поклониться ему, были язычниками из чужой земли. Если вы еще раз внимательно прочтете шестой стих из девятой главы Исаии, то вы увидите, что в момент первого пришествия Христа это пророчество не исполнилось, равно как пророчество из третьего, пятого и седьмого стихов. Здесь можно пояснить, что значат слова «Христос родится народу Израиля». По сути дела, это будет момент единовременного и всеобщего возрождения народа, как описывает это Исаия в последней, 66 главе своей книги, стихи 7 и 8. «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном». Кто слыхал такое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один день, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Роды, в результате которых явился сын, предстоят в будущем. Но разрешится от бремени не Мария, а разрешится от своего бремени Израиль. Народ Божий обретет сына, когда Христос вновь придет к нему. И произойдет это в момент второго пришествия Христа. Я не вижу здесь никакого противоречия, если учесть использование еще одного слова, на которое почему-то ссылаются противники такого истолкования. В Писании сказано «младенец родился». Что значит «родился», как не то, что младенец уже обладает человеческой природой? Кроме того, Исаия приводит уточнение «сын дал нам». А получить уже родившегося сына народ израильский может лишь во второе пришествие Христа. Иначе говоря, Исаия, не обладая всей полнотой информации, все-таки отмечает в своем пророчестве, что это будет тот же самый Иисус, который приходил в первый раз. Пророк пишет здесь об уже родившемся младенце, владычество на раменах его. Рамена — это плечи, символ могущества. Управление миром будет возложено на мощные плечи Христа в момент второго пришествия. В первый раз такого явно не было. Обратите внимание, какими словами характеризует Исаия Господа. «Чудный» — это не просто эпитет, это одно из имен Иисуса. В книге Судей, глава 13, стих 18, мы читаем о явлении Христа людям, которое произошло еще до Его воплощения. Христос, повелевающий ангелами Божьими, говорит: «Что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно». И здесь используется то же самое слово, что и в прочитанных нами стихах из книги Исаии. В Евангелии от Матфея, глава 11, стих 27, мы находим такие слова Господа Иисуса Христа: «Никто не знает Сына, кроме Отца». И действительно, тогда люди не знали Его, а Он был чудный. И люди не знают Его по сей день. Даже христиане, которые верят в Него как в своего Спасителя, не знают, насколько Он чуден. Когда Христос придет на землю во второй раз, Он одержит чудесную победу над всеми, кто не покоряется Ему. Он будет править землей, ибо имя Его чудный. Христос назван здесь советником. И действительно, Он никогда не спрашивал совета у людей. В послании к римлянам, глава 11, стих 34, написано: «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Господь Иисус Христос никогда не собирал апостолов, чтобы посоветоваться с ними. Он не спрашивал их: «Скажите, что же мне делать? Вы ничего подобного не найдете в Писании». Господь собирал их и говорил: «Вот что я буду делать, потому что такова воля моего Отца». Христос учит нас мудрости, а мы в большинстве своем не особенно сообразительны, и потому мы должны просить совета у Него. Бог крепкий — это еще одно имя Христа, и по-еврейски оно означает «Эль-Гиббор». Это «Тот, кому дана сила» или «Всемогущий Бог». Беспомощный с виду младенец на руках Марии правил всей вселенной. Он обладал полнотой власти над небесами и землей, ибо Он — Бог крепкий. Христос — Отец Вечности, или по-еврейски Ави-Ад. Это имя значит, что Он — Творец всего, в том числе и Творец времени. Замысел Христа как Творца охватывает все сущее в мире. Как пишет апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, стих 3, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А Павел в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16, утверждает: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». В послании к евреям, глава 1, стих 2, мы читаем: «В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Христос говорит «веки», то есть всякое время и всякую эпоху, какая только может быть. Вот что означает имя «Отец Вечности». «Князь мира», или по-еврейски «Сар Шалахим», это еще одно имя Христа. Невозможен мир на земле, пока Христос не станет управлять ею. И правление Христа не будет эпохой без времени, земля будет процветать. В период царствования Иисуса не будет двух дней, похожих друг на друга. Во время второго пришествия Он в буквальном смысле слова воссядет на престоле Давида, и Его правление будет справедливым. Так восторжествует замысел Бога, но не замысел человека. Друзья, на этом закончилась наша сегодняшняя беседа по Священному Писанию. В следующий раз мы обратимся к тексту 10 главы книги пророка Исаии и продолжим это изучение. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.